Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». План на неделю. В воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделю будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Год без Немцова. Доклад Яшина о Кадырове. 2 года победы Майдана. Умберто Эко ушел в туман. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. 27 февраля исполняется год со дня убийства Бориса Немцова. Литературовед и общественный деятель Мариэтта Чудакова была с ним знакома. Немцов в 2007 году уговорил ее выдвигаться от партии СПС. Вот ее воспоминания об одном из самых ярких российских политиков и размышления о том, какой след оставило поколение 90-х.
Я не помню точно, конечно, но я думаю, что это было на одном из съездов СПС. Дело в том, что я никогда не была членом никакой партии, просто поскольку я не была членом и не могла быть речи коммунистической партии, то и в дальнейшем у меня какая-то была девчонка идея и осталась. Я не хочу быть членом какой-либо партии. Но они меня всегда приглашали как гостя на свои съезды. Думаю, что там я и познакомилась. И как-то мы друг к другу сразу хорошо отнеслись. Должна сказать, что когда меня там усаживали в первом ряду как гостя, и около меня было свободное какое-то место, то Борис Ефимович не раз перебегал ко мне, садился с удовольствием, и мы болтали. Так что какое-то было взаимное такое в те годы притяжение. И он произвел, как я думаю, на всех самое хорошее впечатление. Ну, бывают обаятельные люди. Борис Ефимович к ним относился. Его обаяние покоряло людей.
Вас удивило, когда он вам предложил войти в первую тройку СПС? Вы понимаете, почему он попросил вас? Согласились ли вы сразу, или он долго убеждал вас?
Нет, ну, Господи, разумеется, какой там сразу. Я с 5 класса мечтала заниматься наукой. И это отношение к науке осталось у меня и до сего дня. И когда он мне это предложил, мы с ним встретились, спросил, там в кафе мы встретились, я ему сказала, Борис Ефимович, мы с вами давно знакомы. Как по-вашему, я целеустремленный человек? Ну, Мария, кто бы отрицал? Ну, наверное, тогда, если бы я хотела заниматься практикой, быть в каких-то верхних этажах власти, то как вы думаете, я, наверное, давно бы ездила на машине с мигалкой. Он вынужден был согласиться. Я говорю, я ни минуты не думала заниматься политикой, не хочу. Я хочу заниматься только, что я человек науки с головы до пят. Я вам помогаю, я за вас голосую, готова способствовать, но я совершенно не готова тратить свое драгоценное время, сидеть в зале Думы, вместо того, чтобы сидеть за своим письменным столом. Ай-яй-яй, мы там все устроим, чтобы вы мало там проводили время. Ну и, наконец, все-таки он сказал, что у них безвыходная положение. Были большие сложности с этим человеком в тройке. Я не буду их пересказывать. Ну, на них нажим вообще была огромная власть, это понятно. И он сказал, мы оба столи. Вас очень просим. Анатолий Борисович Чубайс, у меня всем, я, во-первых, его глубоко уважаю, во-вторых, у меня с ним всегда были добрые отношения, мы редко видимся, но хорошо очень друг к другу относимся. Ну, я сдалась для того, чтобы помочь, ну, с огромными усилиями внутренними. Повторяю, я очень боялась потери времени, больше ничего. Вот, я сдалась, я очень хотела, чтобы партия прошла в Думу. Я из-за этого, как говорится, сдалась на эти уговоры. Так что все как есть. У меня минуты не было, и вообще не было миллиметра, как говорится, того, чтобы я этого хотела.
Насколько он изменился за те годы, что вы его знали, и когда вы видели его в последний раз?
Я думаю, что мы виделись в последний раз на одном из шествий. Я к нему подошла, чтобы подарить ему свою книжку «Егор». До этого, когда его в свое время арестовывали, так сказать, он сидел там в каком-то отделении милиции, далеко не помню где, я туда поехала, это его посадили на Новый год, я к нему туда поехала и передала 2 свои детские книжки для его тогда маленькой дочери, последнем его браке, чтобы он после Нового года не с пустыми руками к ней пришел. Вот. Но, наверное, он передал, надеюсь. А тут я подошла к нему, подарила ему, подписала и подарила Егора. Даже где-то фотографии были, как я ему дарю. Вот это было последний раз. Дело в том, что, на мой взгляд, он очень мало изменился. И я, может быть, удивлю вас своими словами, что, может быть, это был единственный его недостаток, который я замечала. что он мало изменился. Он как бы остался вот тем жизнелюбивым молодым человеком, обаятельным, которым мы его знали в первые годы его политической карьеры.
А почему вы считаете это недостатком?
Мужчины должны взрослеть все время. У него немножко осталось такое, что-то молодежное осталось в его душе. Во всем дело в том, что я когда-то выступала на съезде у них и говорила о том, что в СПС мне казалось недостатком. Вы знали, что народ весь наш будет нести большие, так сказать, серьезные последствия необходимых абсолютно реформ, что придется многим, так сказать, ужаться в своих, во всех своих делах вот, и тратах. И вы должны были показать пример самоотречения. А вы этого не сделали. Такой им упрек бросила в свое время. Каждый живет свою жизнь, как он ее понимает. Ну, просто можно... Как бы это выразить? Борис Ефимович, может быть, для нашего очень сурового, тяжелого процесса реформирования страны, может быть, слишком любил жизнь, если можно так выразиться.
Немцов был звездой российской политики 90-х годов, как и Гайдар, как и Чубайс, любимый либералами и нелюбимый одновременно многими другими людьми в стране. Вы можете объяснить причину этой нелюбви? Может быть, дело в их образованности, в том, что они, как бы, по выражению народному, слишком умные нашлись?
На мой взгляд, два вектора таких, две линии во всем этом. Я не раз об этом думала, во всем этом. Одно – давний архетип общинного мышления. Он живет в глубине. Будь как все. Зачем ему это нужно? Ты зачем высовываешься? Я же не высовываюсь. Ну, например, я уверена, что даже то, что талантливейший физик бросил свою область научную, в которой его были очень большие успехи, и ушел, пошел избираться губернатором Нижегородчины, я уверена, многих раздражило по причине вот этого общинного мышления. Я помню, не помню имя академика, но один академик, один из его научных руководителей сказал, я хорошо это помню, не знаю, что приобретет политика, но физика теряет очень много. Второе, не менее сильное, прибитое первые советские годы, оно осталось до сих пор. Я спросила 5 лет назад, я профессор 10-го института, у меня обычно 4-й курс, я спросила 5 или 6 лет назад, делится курс на две части, ко мне идут, на мой взгляд, наиболее умные ребята. Я спросила, скажите, кто-нибудь из вас помнит такую поговорку, не поговорку, присловие? Мы университетов не кончали, произносится с гордым видом. Все помнили. Я просто ахнула, как это живет. А идет это с момента Ленинской конституции, когда эксплуататорами, в ней было записано, которые не допускаются к власти, не могут голосовать и быть избранными. Кто считались эксплуататором? У нас многие до сих пор этого не знают. Если у него была кухарка, значит, он пользовался наемным трудом, он был эксплуататором. А у каждого человека с университетским образованием непременно была кухарка, он сам у плиты не стоял, равно как и его жена. И вот это гордое, вы лишенцы, а я обладаю всеми правами, мы университетов не кончали гордо. И вот это проявилось так же и проявляется сегодня, не только к нему. Вот именно слишком умный, как вы говорите. Вот это презрение, чувство превосходства по отношению к умным образованным людям, оно сидит в нашем обществе. И постепенно, я думаю, конечно, изменится, потому что не может это всегда быть, тут говорить нечего.
Гайдар, Немцов, Чубайс и подобные им, считали ли они, что они коренным образом поменяли Россию? Вы когда-нибудь замечали, что они разочарованы, что они поняли, что это не так, что не они в результате определили путь страны?
Я совершенно, простите за резкость, я совершенно с вами не согласна. Они определили. И мы идем по пути им определенному. Все это, что сегодня возвращение так, к советскому времени активное последних лет, это все изменится на ваших глазах. А мы все равно идем по пути им определенному. Просто у нас умеют видеть, у нас пессимистично очень настроены люди обычно, странным образом. Мне как-то во Франции сказали, мы женщин российских, советских сначала говорили, а потом уже родители. Мы российских женщин определяем по брачному выражению лица. Вот это то самое. Они определили этот путь, так сказать, магистральный путь. Они определили, он никуда не делся. особенно был важен второй срок Ельцина, за который Ельцина только ленивый не поносит. Я полагаю, что этот второй срок, на который мужественно, самоотверженно пошел больной президент, когда у него, как говорится, семья в ногах валялась, чтобы не шел, он-то и определил, потому что каждый день был важен. Я всегда повторяю и не устаю повторять. Каждый знает, взрослый человек, что цемент схватывается долго. Вот цемент демократии схватился именно в последние годы жизни Бориса Николаевича при участии, естественно, Немцова и Гайдара. И поэтому его не удается разрушить до конца, как ни стараются.
Ну, это очень полемическое сейчас заявление, то, что вы сделали, потому что многие скажут, что Ельцин цеплялся за власть, и Ельцин привел Путина. Вы уже упоминали о книге «Егор», о Гайдаре. Чем для России важно вот это поколение 90-х?
Знаете, вот это наше общее всегда видение в мрачном свете всего, оно наше свойство. Все годы, вы, конечно, знаете этот тост, в 70-е, начале 80-х, обожали тост «Выпьем за успех нашего безнадежного дела». Я всегда ставила бокал на стол. Всегда и неизменно. Я говорила, нет, я этот тост не пью. Я не считаю наше дело безнадежным. И все-таки трава оказалась вся, советская власть рухнула при всех нас, кто пил этот тост. Отвечая на ваш второй вопрос, я считаю, что поколение молодых политиков 90-х годов огромную роль сыграла в истории нашей страны. Она, конечно, им будет отдана должное, но я постаралась отдать им должное. Я презираю ту несправедливость, к которой относятся к Гайдару, к Ельцину. Гайдара облили помоями с головы до ног, человек, который спас в начале 92-го года страну. Он спас нас от того, что хуже гражданской войны. Конечно, каждый спросит, да что же может быть хуже гражданской войны? А я отвечу, есть что хуже, потому что все опубликовано, только никто не хочет читать. В течение всего декабря 91-го года на стол Ельцину от месячного Гайдару ложились телеграммы из всех областей России с точными цифрами. В нашей области зерна осталось на 12 дней. В нашей области муки на 10 дней. Следовательно, нас в январе, уже в январе 92 года ждал бунт женщин, которым нечем дома кормить детей. Смею вас уверить, это страшнее всего, что вы можете себе представить.
Вы видите, что за год после убийства Немцова страна как-то изменилась?
Страна, по-моему, внутренне очень меняется. После гибели Бориса Ефимовича, в каком-то смысле он жизнью своей послужил, своему отечеству. Страна, да, на мой взгляд, очень меняется. Только этого совсем не видно на поверхности. Идут глубинные внутренние процессы, меняется соотношение людей пассивных и активных, меняется соотношение даже в известном смысле глупых и тех, кто поумнее. Люди умнеют, многое начинают понимать, и рано или поздно это очень и очень обнаружится.
Мария Тычудакова о Борисе Немцове. Обвинения в убийстве Немцова предъявлены 5 выходцам из Чечни, но сторонники Немцова и его дочь считают, что арестованы только исполнители и требуют допросить главу Чечни Рамзана Кадырова. 23 февраля заместитель председателя партии Парнас и близкий друг Немцова Илья Яшин представит доклад, посвященный деятельности Кадырова под названием «Угроза национальной безопасности». В этом докладе, помимо прочего, он собирается рассказать про убийство, к которым, по его мнению, может иметь отношение чеченский лидер. Моя коллега из проекта «Рус-ТВ» Ольга Бишлей поговорила с Яшиным о том, кто помогал ему собирать материал, какие эксклюзивы будут в докладе, а также об отношении Немцова к Кадырову и о мотивах убийства политика.
Сам жанр его доклада абсолютно немцовский. Это документ, который базируется в основном на открытых источниках, документ, который большинство тезисов старается подтвердить ссылками, там большое количество ссылок, там 270, по-моему, ссылок в общей сложности используется. Но при этом, конечно, я постарался найти какие-то эксклюзивы материалы, которые раньше нигде не публиковались, раньше не использовались, и удалось это сделать. Дело в том, что тему Кадырова все-таки в российских СМИ освещают очень аккуратно. И даже если у журналистов есть какие-то эксклюзивные материалы, далеко не факт, что они смогут их напечатать, просто в силу особенностей редакционной политики там многих изданий в нашей стране. Поэтому некоторые там дружественные журналисты хранили какие-то документы, связанные, там, например, с кадыровским окружением, которые они были бы рады опубликовать, но годами не могли это сделать, потому что просто негде. Но они там с удовольствием поделились, там некоторые люди там, наделились какими-то фотографиями. фотографиями из кадыровского прошлого. Некоторые люди делились со мной какими-то документами, связанными с там, биографией его окружения, которые никогда не публиковались. Я все это использовал. Ну, естественно, я все это проверял. И если информация подтверждалась, то я это использовал. В общей сложности мне помогал, там около 10, наверное, человек. Некоторые из них работали еще раньше с Немцовым, там занимались какими-то, какие-то редакторские функции выполняли. Кто-то помогал ему там тоже собирать еще материалы. Есть новые люди, есть журналисты, есть активисты, есть люди, которые ездили в Чечню еще в конце ноября, еще до моей поездки, которые помогли там наладить контакт с некоторыми местными людьми, с которыми я потом уже встречался, договаривались о том, как доклад будет распространяться на территории Чечни, потому что для меня очень важно, чтобы доклад хотя бы часть тиража дошла до жителей Чеченской Республики. Я прекрасно понимаю, с какими рисками это связано.
У вас там какая-то есть схема по доставке?
Да, то есть понятное дело, что в отличие там от Москвы там, или Петербурга нельзя будет выставить пикет с кубом, да, пикет с кубом и раздавать там в центре Грозного. Понятное дело, что в Чечне это не работает. Там скорее будет такое подпольное распространение доклада из рук в руки. Да, то есть, ну, не сам издат, то есть мы заведем просто там какое-то там количество экземпляров доклада, и, ну, то есть люди просто будут вот между собой там раздавать, читать. Но сам факт наличия такого доклада в доме, это не преувеличение, да, создает значительные риски для его владельца, потому что если такой доклад у кого-то обнаружат, то человек просто будет проблема. Кадырова действительно в Чечне очень боятся, и не безосновательно. Люди, которые критикуют Кадырова, там, в лучшем случае подвергаются публичным унижениям, как это было с тем подростком, которого показывали по Грозненскому ТВ без штанов, там, да, как это было с женщиной, на которую Кадыров в сопровождении охранников просто орал там благим матом. Но бывает и хуже, когда люди просто исчезают, когда люди оказываются за решеткой по сфабрикованным обвинениям.
Ты вполне допускаешь ситуацию, что люди Кадырова будут ходить просто по домам и ваш доклад изымать?
Ну, я не думаю, что прям будет до такого доходить, но, например, если кто-то сообщит, там, настучит, там, и так далее, такое вполне может быть. Но вот была, например, история последняя. В одном из сел подростки испортили портрет Кадырова. Билборд с его портретом. Порвали чем-то, закидали его. Там очень много этих портретов, там вся республика завешена этими портретами. Спасибо Рамзану, там, Герой России, Патриот России, там, буквально на каждом шагу. И вот они, я не думаю, что даже из каких-то политических соображений, а просто хулиганили, испортили портрет Кадырова. И это вызвало огромное возмущение у Рамзана. Приехали его бойцы, блокировали все село, прочесали его, вычислили, допросили, вычислили, кто это сделал, и публично избили этих подростков, сильно причем избили. Но это такие акции устрашения разовые, которые формируют, ну, просто вот атмосферу страха. О Кадырове даже говорить как-то не принято, да? То есть вот ты едешь, например, в такси, да, через Грозный, спрашиваешь про Кадырова там, ну, как там человек относится, что думает, или про какие-то текущие политические события. В любом регионе России любой таксист с удовольствием с тобой обсудит любую власть, что он думает, поддерживает, не поддерживает, там, будет сравнивать президента с губернатором и так далее. В Чечне нет. В Чечне люди начинают с подозрением на тебя смотреть, если ты задаешь вопросы, связанные с Кадыровым. Поэтому либо будут демонстративно и так нарочито его нахваливать, да, либо просто не будут отвечать на вопрос.
Но ты говоришь, тебе было бы важно, чтобы этот доклад распространился на территории Чечни. Но при этом ты понимаешь, что для людей, которые будут его читать и хранить дома, это связано с большим количеством рисков. Здесь нет такого противоречия?
Нет. Это для меня связано с рисками, которые я, как взрослый человек, там трезво оцениваю.
Там много, думаешь, людей, которые готовы рисковать?
Не думаю, что их много. Я общался с двумя людьми. Но даже если совсем немного людей прочитает этот доклад, все равно это будет неплохо. Я прекрасно понимаю свои риски, я прекрасно понимаю риски этих людей, и главное, что они трезво оценивают свои риски. Они там имели некоторые проблемы в свое время там, с кадыровским режимом, они абсолютно мотивированы, и они прекрасно знают, на что идут. Поэтому никакого противоречия здесь нет. Если это опасно, это не значит, что не нужно этого делать. Да, просто нужно оценивать свои риски и понимать, чем это может для тебя закончиться. Чтобы не было как Сенченко. Понимаешь, когда ты сначала говоришь какие-то слова важные и правильные, да, а потом, когда тебе предлагают,
страшно,
да, то ты как бы там включаешь задний ход, когда на тебя оказывается какое-то давление. Да, ты должен понимать, что да, на тебя давление может быть оказано. И могут быть всякие неприятности. Но ты должен быть к этому готов.
А с самого Бориса Ефимовича были мысли сделать доклад по Кадырову?
Никогда он мне этого не говорил. Хотя про Кадырова мы с ним говорили довольно часто. Но он считал, что Кадыров человек очень опасный. И он считал, что Кадыров может выполнять функцию опричников путинских. Он считал, что если будет какие-то волнения там в столице, да, протесты, там и Путину нужно будет разгонять протестные демонстрации, а полиция откажется подчиняться. Он считал, что Кадыров — это такой резерв Путина, который всегда может вот собрать своих боевиков и приехать в Москву разгонять чеченцев. Хотя лично я считаю, что если такой сценарий будет реализовываться, это предопределит победу оппозиции. Потому что если кадыровские там бандиты приедут избивать людей в Москву, это настолько мобилизует, мне кажется, местных жителей, что это скорее даст обратный эффект.
Как ты думаешь, почему он никогда не интересовался этой темой глубоко? Потому что, в принципе, его больше другие истории привлекают. привлекали, типа, вот, к Олимпиаду в Сочи и так далее, или потому что он считал, что не надо туда соваться?
Ну, он считал своим оппонентом Путина, и он атаковал Путина. Он находил разные точки болезненные, через которые он Путина атаковал. Коррупция, Олимпиада, там, да, там, Лужков, как одно из самых уязвимых звеньев, потому что это наиболее там коррумпированное. Вот, по Кадырову, ну, я не знаю, может быть, у него и возникла бы, в конце концов, такая идея, потому что мы часто говорили про Кадырова, и он писал про Кадырова периодически, там, да, он поднимал эту тему. Вполне вероятно, что в конце концов у него бы возникла такая идея. Но для меня, там, толчком, каким мотивирующим толчком, почему нужно писать такой доклад, стал именно убийство Немцова, разумеется, да, потому что я прекрасно понимаю, Кадыров в России не сталкивается вообще, по сути, ни с каким противодействием. Почему Кадыров стал таким влиятельным и таким значимым политическим явлением в российской политике? Потому что он ведет себя очень агрессивно, по сути, не встречает никакого противодействия, да? Угрожает там стрелять по силовикам, силовики отвечают ему там пресс-релизом на сайте МВД. Обещает разбираться там по закону и не по закону с судьями, которые что-то там признали экстремистское, что ему не понравилось, связанное там с исламом, там, да? Обещает там с ними разбираться. Путин подписывает закон, который фактически там легализует позицию Кадырова. Огромное количество журналистов, которые все там все понимают, там, да, имеют какой-то там какие-то материалы там про Кадырова и там его окружение, все понимают, все знают, но они не публикуют, потому что боятся. Вот этот вот страх, который парализует российское общество по отношению к Кадырову, да, он очень опасен в том смысле, что он питает кадыровский режим. И он делает Кадырова все более отвязанным и все более агрессивным по отношению к российскому обществу. И в конце концов, если мы так и будем молчать, там, и жаться по углам, то мы в какой-то момент проснемся в стране, где кадыровцы, ну, просто станут хозяевами. Поэтому убийство с Немцовым для меня стало таким важным мотивирующим моментом, который побудил меня к тому, чтобы этой проблемой заниматься системно, постоянно, и искать решение этой проблемы.
Подозреваешь, что Кадыров может иметь отношение, или ты в этом уверен?
Я абсолютно уверен, что Кадыров имеет прямое отношение к убийству Немцова. Абсолютно в этом уверен. Из материалов дела прямо следует, что Немцова застрелили кадыровские силовики. Киллером, судя по всему, был офицер батальона «Север-Завр» Тадаев, которым командует брат ближайшего кадыровского человека правой руки его, Адама Делимханова, Алибек Делимханов. Есть два варианта. Вариант первый. Кто-то там проявил инициативу, не поставив Кадырова в известность. Либо Кадыров знал об этом, и если знал, то значит дал команду.
Ну, вот это как бы та точка, которую мы не знаем конкретно, правильно?
Мы не знаем, но я там понимаю, как вот там, да, разобравшись в этом во всем, я не представляю, чтобы кто-то мог взять на себя ответственность, осуществить такое громкое убийство, при том, что, ну, очевидно, все будет указывать на Кадырова, да? Кто бы мог вот на себя такую ответственность взять? Ну, то есть, если ты делаешь это не с ведома Кадырова, то ты Кадырова подставляешь. А поскольку это сделали те люди, которые относятся прямым образом к Кадырову, поскольку Кадыров уже после убийства называл киллера патриотом России и заступался за них, поскольку они прятали Еремеева, который действовал явно вместе с Дадаевым, у меня нет сомнений, что Кадыров имеет прямое отношение к этому. У меня есть сомнения по поводу мотивов, и у меня есть сомнения по поводу того, является ли Кадыров последним звеном в этой цепи. То есть был ли он заказчиком, либо он был просто организатором, да? То есть было ли убийство Немцова его инициативой, либо были какие-то люди выше статуса него, какие-то там товарищи, там, не знаю, в Москве, которые ему либо заказали, либо с которым они вместе приняли решение, там, и так далее. Да, вот этот вопрос открытый. То, что Кадыров имеет отношение, у меня нет сомнений.
Когда была пресс-конференция Путина в декабре, он там затрагивал момент убийства Немцова, и он тогда произнес такую фразу, что ему не очень понравился путь, который выбрал Борис Немцов, но он при этом не считает, что нужно было за это убивать.
Чудовищная фраза.
Да, фраза чудовищная, но вот мы тогда как раз именно по этому моменту разговаривали с разными людьми, в том числе с Екатериной Шульман, она тогда нам в интервью высказала такое предположение, что по ее мнению эта фраза была адресована кому-то, кто не находился в зале. Вот у тебя тоже было такое?
Да, абсолютно. Но при этом у меня было отеческое потрепывание по загривку. Вот я расценил эту фразу как отеческое потрепывание по загривку. То есть, ну, не факт. А может и факт. То есть Путин дал понять, что он был не в курсе. Путин дал понять, что он был не в восторге. Но при этом Путин дал понять, что это не является катастрофой. Вот что я услышал. Я уверен, что те люди, которые стояли за организацией этого убийства, они услышали ровно это. И надо сказать, что на фоне этих слов Путина расследование дела фактически прекратилось. Организаторами были объявлены рядовые исполнители. Поиски даже Еремеева, которого следствие активно разыскивало, по сути, прекратились. К Кадырову все вопросы окончательно отпали. К Делимхановым они так и не возникли. Поэтому Путин фактически таким образом разрядил обстановку.
Если говорить про мотивы, все-таки почему это произошло?
Для того, чтобы все испытали ощущение ужаса и кошмара. Немцов никогда не верил в то, что его могут убить. Понимал, что могут посадить. Понимал, что там, да, могут выдавливать за границу там уголовными делами. Понимал, что могут избить, там, например, там, да. Но вот что убить? Я, говорит, занимал там высокий пост в системе государственной власти. Да? Я был начальником Путина. Путин ко мне приходил быть с директором ФСБ, когда он был вице-премьером. Да? Путин к нему приходил просил там, помочь ему там, решить там, вопрос с квартирами для офицеров ФСБ. Там. И Путин, кстати, помнил об этом словам Немцова вот, до последнего момента. Известный человек на всю страну. Был в системе. Он считал, что за это могут и быть людей, которые не имеют такой известности публичной защиты. Ну, защиты через публичность там, да? Его убили, потому что он лидер оппозиции. И кстати, теракт. Что такое террористический акт? Это демонстративное убийство, смысл которого всех запугать, да? Чтобы все тупо испугались. Чтобы все поняли, да? Уж если Немцова могут убить, который был вице-премьером, которого знают во всей стране, которого знают в мире, который был знаком там с Маргарет Тэтчер, который там встречался с Обамой. Ведь человек реально известен на весь мир, да? Вот если даже такого человека могут убить демонстративно, да, расправиться. Это значит, что это может случиться с любым.
С Ильей Яшиным беседовала Ольга Бишлей. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Фотограф Максим Дандюк снимал Майдан и войну на востоке Украины с обеих сторон. Он может рассказать, как ему грозили расстрелом пророссийские сепаратисты, как он был в окружении под Иловайском и как ему мешали работать украинские штабисты. Накануне второй годовщины победы Майдана, бегства президента Виктора Януковича и последовавших за этим российской аннексии Крыма и войной в Донбассе, радио «Свобода» опубликовало еще неизданные фотографии Максима Дандюка, и мы побеседовали с ним о войне, Майдане, Украине, России и стене, сдвигающейся на восток.
Для меня то, что произошло на Майдане, это, знаете, это на самом-то деле Берлинская стена, которая пала, она просто продолжает свое стремительное продвижение к Красной площади и постепенно передвигается и меняет свое географическое расположение. И вот на самом-то деле на Майдане, ну, в центре Киева произошло противостояние между двумя абсолютно разными культурами. То бишь не культурами в плане там, искусства, а просто два разных пласта восприятия и мировоззрения. Это не означает, что там были молодые против старого поколения. Просто одна культура была за то, чтобы быть независимыми, за попытку изменить жизнь, попытку стать частью. Я бы не сказал, что частью Европы, потому что мы все понимаем, что как бы у Украины много проблем, и стать там частью Европы очень сложно. Но попытаться жить самостоятельно, без навязанной какой-нибудь точки зрения, как мы должны жить, как нам нужно жить. И была другая часть, культурный пласт, который ностальгирует за прошлой жизнью, который хочет вернуть былые времена, и которому, в общем-то, неинтересно то другое будущее. Мой проект поэтому и назывался «Культура конфронтации», что, в общем-то, это противостояние двух абсолютно разных культур. Сопротивление началось еще вот в Берлине, там, Чехия до этого, и солидарность, и все остальное. Просто стена движется, и вот это влияние, которое Россия оказывает на страны, оно постепенно сдвигается, и, в общем-то, здесь и произошел такой раскол, потому что очень много людей, тех, кто в возрасте, все-таки они запуганы во время советского режима. А молодежь, которая родилась в 91-м году, в 90-х, в независимой Украине, они вообще не понимали. Когда им говорили, что вот мы хотим Советский Союз или мы хотим вернуть бывшую империю, они говорят, я не знаю, что это, я родился в Украине, я не понимаю, о чем вы говорите. Поэтому для меня это вот противостояние двух абсолютно разных культур. Нельзя сказать, что одна хорошая, одна плохая. Они смотрят просто в совсем разные стороны.
Как вы относитесь к тем, кто, грубо говоря, на той стороне?
Первые несколько месяцев я был на Донбассе нелегально. Я был как русский корреспондент, пока меня украинские СМИ наши доблестные не вскрыли. Но я там находился с московскими ксивами, как москвич, там акал, векал. Для меня было важно находиться там с людьми, которые, в общем-то, оккупируют мою страну с российскими флагами. Я хотел все это видеть не через телевизор, а лично. И я был 2 месяца и видел то, как люди с российскими флагами, вот эти вот сепаратисты, оккупанты, которые поприезжали с оружием с Крыма уже, захватывают мою страну. Но была и ситуация, когда киевское правительство накаляло и усугубляло взрывоопасную ситуацию, и можно было чего-то избежать. К людям, которые взяли там оружие, люди, которые вышли на эти протесты, конечно же, я отношусь негативно, потому что я сам сидел под обстрелом российской артиллерии. Я потерял друзей и знакомых от людей с российскими флагами. У меня, как у человека, личные претензии, потому что захватили часть моей страны, меня допрашивали, меня вели расстреливать, мне на голову одевали мешок, я был в печальных таких плачевных ситуациях, поэтому у меня, как и у гражданина Украины, и просто как у человека, на которого наводили автомат эти люди, у меня к ним большие претензии. И на самом-то деле вся ситуация очень стандартная. Это повторение того, что было в Приднестровье, повторение того, что было в Осетии. Да это, в общем-то, просто все по кругу идет. Просто жалко людей, которые там поверили и вышли. Они увидели, что Крым так мирно присоединили, и они подумали, что их присоединят так же, как и Крым. Это обычные люди, которые у них нет даже загранпаспорта. Они говорят, я в Киеве никогда не был, я в Ростов езжу на базар. То бишь, у них там абсолютно свой мир. И вы понимаете, что в Луганской и Донецкой области с флагами ДНР и ЛНР выходили еще с 2005 года. И правительство Украины вообще никак не реагировало на это. Или реагировало, но в Киеве про это никто не поднимал шум. То бишь, эти флаги не придумали в 2014 году. Конечно же, Россия помогла вооружением и людьми, которые это все захватывали. Но то, что люди на той территории, в Крыму и на территории Украины были настроены против Украины, это большая проблема вот этого 20-летней политики Украины по отношению к этим людям. Они не чувствовали себя... Скорее, ну, как бы они просто не захотели жить в этой стране и помогли оккупантам и людям с оружием. Эта проблема не из-за Майдана. Она существовала. Просто Майдан был последней точкой, когда каждый должен был сказать, на чьей я стороне, на этой или на этой. Но конфликт существовал. И его не гасили, а, знаете, как бы можно говорить, что вот почему там не встали на сторону Украины. Но там, блин, знаете, там трудяги, они в шахту спустились, поднялись. Многие люди действительно в Киеве не были за всю свою жизнь. Вот он живет в Макеевке или в Луганске, он вообще не был никогда в Киеве. Он там в этой пропаганде не знает, что происходит. И это проблема страны. Почему туда не доносили, почему не помогали? В новостях про Луганскую область вообще не вспоминали никогда, пока не началась война. Как Северный полюс. А там происходило нормально, нормальные уже флаги ЛНР были, нормальные митинги, нормальные жесткие 9 мая. В общем-то, ничем не отличалось от того, что сейчас. То бишь, такой же бред и происходил и раньше.
Я хотел попросить вас рассказать о вашем военном опыте.
В Соловайском. Так получилось, что у меня начались большие проблемы с той стороны, когда я там снимал. Я один раз попал под обстрел украинской армии и в какой-то момент понял, что если меня здесь убьют на Донбассе, то умру я со стороны России и буду объявлен сепаратистом или пророссийским этим фотографом или кем-то там. Мне не очень этого хотелось. И я решил попытаться снимать со стороны украинской армии и столкнулся с колоссальным сопротивлением пресс-службы АТО, украинского правительства и всех, кого только можно, со съемками со стороны Украины. То есть, если ты находишься с той стороны, у тебя полностью зеленый свет на все. А с нашей стороны тебе все запрещают. Ты приезжаешь куда-нибудь к бойцам, как это было в начале, и бойцы говорят, да-да-да, пресс-служба присылает за тобой и тебя вывозят. И были батальоны, такие как Донбасс, Айдар, Правый сектор, с которыми намного проще это все решалось, потому что с армией это было очень сложно решать. И через какой-то там промежуток времени, когда пресс-служба опять ничего не дает снимать, то мы с Сашей Гляделовым, я Саше сказал, что я знаю командира Семенченко, и поедем давай к Донбассу, посмотрим, что там можно делать. Ну и так сложилось, что мы приехали к Донбассу и поселились у них вместе с ними и там жили какое-то время. И так сложилось, что мы приехали перед Иловайском и вместе с ними поехали в Иловайск. Как часть команды проезжали через все эти блокпосты вместе с ними в их машинах. Там на самом-то деле никто на блокпостах и не знал, что пресса там. Ну, мы не пресса, мы, в общем-то, с Сашей, можно слабо нас назвать прессой, потому что мы нигде, в общем-то, никогда и не работаем, и никто нам за это не платит. Едешь сам, а потом уже как все выйдет. Документировали все это, ехали. И мы попали туда. И там уже что сложилось, там уже не мне судить по чьим вообще ошибкам. Попали в окружение, и, в общем-то, уже там мы были в ситуации, как и все бойцы, и ждали, надеялись, и К сожалению, все закончилось плачевно. Для очень многих, кто там был, нам с Сашей повезло. Сашу ранило через несколько дней, как мы туда зашли. Не тяжело. Мы рядом тогда были, меня не задело, его задело ногу. Я ему оказывал медицинскую помощь, так как очень много было раненых, и медиков было пару человек. Они занимались в основном бойцами, я Саше помогал. Потом его увезли вместе с ранеными. И смешная история была такая, что Саша, когда его увозили, то все пленки, которые он сделал в Иловайске, они у него выпали. И какой-то боец мне принес все его пленки. И я такой думаю, вот прикол, теперь мне нужно выбраться отсюда с котла с моими фотографиями, еще и с Сашей. И мне повезло, я уехал раньше, буквально за пару дней до того, как всех расстреляли. Я думаю, нас выпустили на микроавтобусе, на котором мы выезжали, нас обстреливали минометами, но конкретного лобового какого-то сопротивления, там, чтобы кто-то вышел нам именно на какой-то коробочке, БМПшке или танке, не было. Хотя за день до нас такой же микроавтобус полностью расстреляли. Мне нужно было уезжать, у меня была выставка в Перпиньяне, в Франции, связанная с Майданом. У меня был уже самолет. И, в общем-то, по этой ситуации я там, мне даже как-то совесть сначала мучила, что я не хотел уезжать, хотел до конца быть. Но я вынужден был ехать с бойцами, которые вывозили раненых. И, в общем-то, мы выезжали на этом микроавтобусе. И я помню, что парень был с перебитым позвоночником, и я его поддерживал, потому что на кочках мы очень сильно съехали, потому что по нам все время минометом шарахали. И он, помню, держал гранату в руках и говорил, что Макс типа без обид, но если засада, я ее взрываю. Ну и так мы 10 километров по красной линии ехали. Там 3 бойца или 4 было, вот это раненые, и я, в общем-то, выбирались оттуда. Ну а через несколько дней мы знаем, что произошло очень печальное событие, где уже очень много погибло парней. Я не считаю себя военным фотографом. Я был на войне, потому что я захотел там побывать. Не потому что, в общем-то, я репортер, который должен это снимать, который... Это произошло в моей стране. И это история моей страны. И я начал ее снимать с Майдана, и я был в Крыму, и потом я был на Донбассе.
Вы снимали на Майдане, вы снимали украинских солдат на войне. Очень часто это было такое очень сильное воодушевление, движение духа. Это как бы там трагические события и на Майдане были, и на войне. Но без сомнения в этом было что-то очень возвышающее. У вас сейчас ощущение, что это прошло, ушло куда-то вот это воодушевление людей, которые меняли Украину или отстаивали ее?
Все это вдохновение, оно должно подпитываться чем-то. А и на самом-то деле оно сейчас держится на энтузиастах, но это происходит не благодаря, а вопреки тому, что происходит. Потому что на самом-то деле, к сожалению, то, за что вышли люди, оно, в общем-то, произошло в очень минимальном процентном соотношении, которое хотелось бы. И у власти осталось много старых людей, система не очень-то изменилась, и, в общем-то, старая система другими способами пытается... Старая система, я не называю это системой Януковича, система Порошенко, система Тимошенко, система всех политиков, которые были тогда, они ничем не отличаются. То бишь, новая власть в виде новых людей, которые пришли после Майдана, это очень малое процентное соотношение, и мы хотели, чтобы все произошло намного быстрее. Но, к сожалению, теперь нам остается надеяться на то, что постепенно молодая кровь будет вытеснять старую. Но старая система очень сильно борется. Идет очень большое сопротивление. И это очень тяжело. У меня есть много знакомых, которые ушли из бизнеса, пошли в политику или в министерство в какое-то. У них были хорошие зарплаты, а там им они пришли, дали 5000 гривен, какие-то там $200. И они 2 года работают, и говорят, у меня все сбережения закончились. У них там заводы, а я работаю, типа, я вот депутат или я там в министерстве, у меня нет денег. И они мне говорят, мы ждем, пока вы все устанете, уйдете, и все, и мы дальше будем опять делать, что делали. И, к сожалению, сейчас единственный шанс – это медленно, постепенно, молодая, свежая кровь должна вытеснять вот этот старый режим. Потому что на самом-то деле, ну, знаете, просто флаги поменялись, а мировоззрение вот там вот наверху у большинства людей не поменялось. Я не говорю про всех. Я считаю, что сейчас 1/3, я надеюсь, из того, что я знаю, что хотя бы 1/3 – это люди, которые пытаются изменить страну, но существует 2/3, которые не хотят ничего менять. Все бы хотели, чтобы они собрались своими деньгами, куда-нибудь укатили, и, в общем-то, какое-то молодое поколение, интеллигенция страну вела куда-то в новые времена. Многие люди возвращались с Европы сюда, чтобы что-то изменить, но я знаю сейчас тенденцию, что они уезжают, потому что разочарованы, что нихера не изменилось.
Как вы относитесь к России?
Такой очень сложный вопрос, потому что у меня в России много есть друзей, с которыми у нас хорошие отношения. До всего, что случилось, я часто заезжал в Россию, я был в Москве. И, знаете, это какое-то похоже больше на помешательство, потому что сейчас я отношусь хорошо к людям, которых знаю в России, а к людям в общей массе у меня плохое отношение, потому что они поддерживают то, что делает их правительство. То бишь они просто молчат, боятся, они не хотят ничего говорить. И у меня нет, не знаю, у меня, наверное, больше не ненависть, а разочарование или непонимание, как можно не видеть, что происходит. Потому что ощущение, что люди возвращаются, такой камбэк назад полностью в Советский Союз, и они счастливы от того, что это происходит. И люди довольны, люди поддерживают войну, люди максимально разжигают ненависть, потому что все эти лозунги, призывы, то, как они реагировали, говорило лишь о том, что проблема тоже не в Майдане. Потому что стоило только назвать украинцев фашистами, сразу же большая часть населения России это поддержала. Это говорит о том, что это так же самое, эта мысль в голове культивировалась, и там, что это Малороссия и все остальное, это было уже в голове. Это не могли вдолбить за одну неделю. То бишь отношение истинное. Мне кажется, что большая проблема россиян – это вот этот империализм. Они хотят вернуть свою империю, свое влияние геополитическое на все соседние государства. Они не могут найти ничего другого, как сделать это силой, и все. И в этом-то именно моя претензия к России. Они убивают мой народ, и как можно рассказать детям, у которых стоят дома фотографии их родителей, отцов, которые были убиты от людей с российскими флагами, что это наша братская страна. Та война, которая произошла, она уже нас разделила. И на самом-то деле это за год, за два, даже за пять, за десять не решится. Потому что эта война затронула каждого. У каждого кто-то из знакомых погиб, или пришел раненый, или был на фронте, или он был там сам. На самом-то деле это уже такая очень глобальная проблема, и уже такой личный конфликт. Уже. Не политический, а уже между людьми. Потому что люди потеряли близких, и с той стороны та же самая ситуация.
Это был украинский фотограф Максим Дандюк. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Умер Умберто Эко, итальянский ученый-филолог, философ, литературный критик и писатель, в возрасте 84 лет. Всемирную известность Эко принесли его романы «Имя розы», «Маятник Фуко», «Баудолина» и другие. В русскоязычном интернете в последнее время публикуют 14 признаков фашизма, составленные Эко, и примеряют их к нынешней России. Мы побеседовали с другом и переводчиком Умберто Эко Еленой Костюкович о связи между литературой и политикой и об уходе писателя.
Литература – это способность человека втянуть в себя другие миры. И поэтому, в конце концов, политические вопросы становятся вопросами более чем насущными, потому что политика была всегда, всегда будет и всегда определяет собой частную жизнь. Более того, все великие романы, начиная с древних греков, это романы о том, как на частную жизнь действуют глобальные веяния эпохи, когда война или, наоборот, возвращение домой – в результате мы имеем Одиссея и Пенелопу, политика проходит через литературу. Эти политические направления, которым, собственно, Эко остался верен всю жизнь, они, тем не менее, проходили через толщу культурных впечатлений. И как таковые, уже прошедшие через толщу, становились, нарастала на них вся эта плоть культуры, и они становились занимательными, интересными темами для разговоров. И так рождались его романы. Вот поэтому политика и жизнь в литературе, они неразрывны для порядочного итальянского писателя.
Вот вы говорите о том, что «Имя розы» стало одним из... было открыто советским, но точнее российским уже, видимо, читателям с падением Советского Союза. Это было просто открытием Запада или за этим было... как бы суть романа, противостояние смеха и разума таким не знаю даже, как это писать, тоталитарным тенденциям.
Да.
Если это можно было так воспринимать, очевидно, в стополитизированное время.
Попробуем разобраться. Во-первых, советскому, конечно, читателю. Ведь даже выйдя, во-первых, 88-й год – это Советский Союз, но и выйдя из Советского Союза, человек остается сформированным той культурой, то есть довольно долго, пока не родились новые люди. Я полагаю, что Европа представлялась туманной до появления романа, это чуть-чуть менее туманной после, как это ни парадоксально. И поэтому русская советская интеллигенция вдруг неожиданно оказалась в монастыре католическом и предположением, что она знает всякие тонкости, да, это очень обрадовало ужасно всех. Это предполагало другие чтения. Я уверена, что люди читали другие книги после того, как они попали в эту предлагаемую Умберто Эко игровую ситуацию.
То есть это в основном воспитательная вещь. Потому что я помню свои впечатления, когда я молодым человеком читал. У меня как раз я вынес из этого, что здравый смысл и смех побеждают идеологию, вот такой тяжелой идеологии. И именно в этом смысле читалось, как бы можно было приложить к актуальности, потому что аналогии ясно просматривались.
Вы знаете, вы правы, конечно. Возвращаясь своим уже взрослым сознанием в ту эпоху, когда я думаю, что представляла себе этот роман примерно как вы. То есть, да, смех был самым главным. Моя университетская пора пришлась на то время, когда, ну, в общем, почти никого уже не сажали. Хотя у нас несколько людей в то время из наших знакомых все-таки попало в тюрьму. Кто за самоиздат, кто за какие-то предполагаемые преступления. Тогда посадили Нейлоха и Азадовского в Ленинграде. Это показывало, что наши хихоньки на самом деле могут оказаться чем-то очень серьезным. Вот. Но в основном мы хихикали. Мы тоже через смех пытались опровергнуть всю ту кислую, мерзкую, тяжелую груду глупостей, которая нас окружала.
И все-таки меня поражает вот этот охват. Он, с одной стороны, пишет Бодолина о событиях средневековых, походах Фридриха Барбаросса, одновременно как бы обращается к ежесекундной политике.
История – это попытка ее интерпретировать. То есть сама по себе история ускользает от нас. Но это мы знаем, мы даже свою историю рассказать не можем. Нашей жизни мы не можем рассказать, потому что мы забываем детали и их выстраиваем уже под какую-то формулу, которую придумали сами себе. Соответственно, он придумывает вот этого своего великого лжеца Бодолина, который вымысел ставит на первое место прежде всех других ценностей. Поэтому он может быть нечестен, он морально может быть нечистоплотен, он совершает несколько страшных ошибок, за которые потом ужасно кается, и становится, в конце концов, отшельником, столпником, залезает на столб, кормит червей. Никто не дочитывает, по-моему, до этой последней части, но там Бодолин самый смешной. Когда он становится Симеоном столпником, сидит на столбе и ест червяков. Вот. А потом он с него слез и ушел. Умберто Эко вообще всегда кто-нибудь ушел потом в туман. Потому что любимый фильм у него – это «Касабланка». Помните, как они уходят, обнявшись? Они уходят, обнявшись, и это начало великой дружбы. И они уходят в туман, и этот конец для Эко, он смыслопорождающий. Он его всегда очень любил. Вот сейчас он ушел сам.
Интересно, что в последнее время в Фейсбуке я все время вижу, именно в русском Фейсбуке, я все время вижу 14 признаков фашизма, составленные Умберто Эко, и их примеряют на Россию, на современную, ну и с известным результатом. Многое совпадает.
Да, да. Вы совершенно правы, что оно совпадает, но он о России не думал. Во-первых, тогда в России никаких признаков фашизма особенных не было. Он действительно разбирал механизм универсального, довольно зловредного для всего человечества комплекса мыслей, из которых выходит, в конце концов, большая беда и война. Он разбирал ее на основании, вот эту всю сумму признаков, на основании первым делом, конечно, именно фашизма, то есть итальянского фашизма. Он был прожит, перестрадала его эта чудесная страна, в которой я сейчас нахожусь, и прошла дальше. Он считал, что всякая страна рано или поздно попадает в эту неприятность, и из нее потом как-то выходит. А то, что сейчас это применяется к России, закономерно, потому что действительно произошли те самые чисто типологические сдвиги и процессы, которые им анализируются. Я бы даже вообще листовки разбрасывала с этим текстом на всех улицах. И думаю, что за это сажать будут. Хотя, повторяю, текст не о том и не тогда написан. Но ведь все, что написано в тоталитарную ситуацию, когда попадает какой угодно текст, извне, он начинает восприниматься как подрывной.
В заключение, я хочу снова вернуться к тому, что вы говорили о уходе в туман.
Мы можем только видеть, что он успел сказать на эту тему. А успел он сказать, что если подготовишься, то все будет правильнее. Но это он научился у античных философов. Вот эту подготовку античных к смерти. А де-факто вот то, что мы видели, наблюдали его близкие люди вот в этот день вчерашний, состояло вот то, что я уже рассказывала. Он поработал, погрустил, он был унылый в последнее время очень. Потом ушел, потом лег, и потом уплыл.
Об Умберто Эко Елена Костюкович. На этом мы завершим обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил и провел Валентин Барышников. Всего доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Экономическая среда. Еженедельная программа Радио Свобода. Выбор покупателя и уровень бизнеса, логика рынка и решения властей. Влияя друг на друга, они и формируют экономическую среду жизни людей. Ведет программу Сергей Сининский. В эфире по пятницам в 17:30.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
На Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбранность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Пустой, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.